14. Высокий прилив почти полностью скрывал мол, если так можно назвать длинную насыпь из булыжников. Дрифтер подошел к берегу и заглушил мотор. Но западный ветер какое-то время подгонял судно вперед. С берега, на фоне полыхающего зимнего заката, суденышко казалось черной тенью, чьи краски поглотили низкие тучи, висевшие над самым горизонтом. Море отливало свинцом, а за дрифтером к ослепительному горизонту тянулся черно-розовый след. Человек на берегу не тронулся с места. Сапоги его увязали в сухом песке. За спиной виднелся дом и низкие очертания острова. На корме дрифтера звякнул телеграф. Судно резко застопорило ход, выбросив из-под винтов светлые фонтаны воды. Кранец чиркнул по камню. На мол спрыгнули двое и огляделись в поисках отсутствующих швартовой тумбы. Из машинного отделения кто-то махнул рукой. Матросы подобрали канаты и закрутили вокруг камней. На мол шагнул офицер, быстро прошел к берегу и спрыгнул на песок. Ветер трепал документы в его руке, бумаги шелестели, как пыльные листья в конце лета, но это были единственные листья на острове. Только песок, домик и скалы посреди бесконечного моря. Офицер, тяжело ступая, прошел по песку и остановился в двух шагах от встречавшего. «Мистер Кэмпбелл?» «Так точно. Вы с большой земли по поводу...» «Совершенно верно». Кэмпбелл приподнял матерчатую кепку и снова надел. «Вы не слишком-то торопились». Офицер серьезно взглянул на него. «Кстати, я Дэвидсон». «Не слишком торопился?» «Между прочим, мистер Кэмпбелл, я занимаюсь этой работой 7 дней в неделю». Сапоги мистера Кэмпбелла шевельнулись. Он гляделся в серое, сунувшееся лицо. Изо рта гостя исходил сладковатый запах, а немигающие глаза блестели чуточку неестественно. Кэмпбелл снял кепку и снова надел. «Подумать только». Губы Дэвидсона слегка искривились в невеселой ухмылке. «Это, знаете ли, большая война?» Кэмпбелл мрачно кивнул. «Простите мне мои слова. Вы собираете горький урожай. Не понимаю, как вы выдерживаете». Улыбка исчезла. «Ничего не поделаешь». Слегка наклонив голову, Кэмпбелл снова вгляделся в лицо офицера. «Да, прошу прощения, сэр. Пойдемте, я покажу, где его нашли». Он повернулся и пошел, увязая в песке, остановился и показал, наконец, галечной косы. «Вон там!» Он так и висел на поясе. «Вы сами увидите». Рядом болтались разбитый ящик из-под апельсинов и жестянка. Да еще водоросли. Северо-западный ветер всегда их прибивает, а с ними еще что-нибудь. Дэвидсон искоса взглянул на него. «Я понимаю, для вас это важно, но мне нужен только личный жетон. Вы сняли его с тела?» «Нет-нет, я ничего не касался. Насколько мог?» «Такой коричневый диск размером с пенс, скорее всего, на шее». «Нет, я ничего не трогал». На лице Дэвидсона снова появилась ухмылка. «Что ж, тогда можно надеяться». Кэмпбелл нервно потер руки и откашлялся. «Вы сегодня тело увезете?» Теперь уже Дэвидсон гляделся в лицо собеседника. «Кошмары?» Кэмпбелл отвернулся к горизонту. «Жена...» — пробормотал он. Он покосился на широко распахнутые глаза, видевшие больше, чем в силах вынести человек. Смущенно опустив голову, неожиданно признался. «Да». Дэвидсон, понимающе, покивал. На берегу возле дома стояли двое матросов с носилками наготове. Кэмпбелл вздохнул. «В пристройке за домом, сэр. Надеюсь, вас там ничто не оскорбит. Мы воспользовались парафином». «Благодарю вас». Дэвидсон тяжело двинулся по песку, за ним Кэмпбелл. Внезапно Дэвидсон остановился. «Так». Он сунул руку в нагрудный карман кителя и вытащил плоскую бутылку. С мрачной ухмылкой глянул на Кэмпбелла, отвернул крышку и приложился к горлышку. Матросы молча наблюдали. «Ну что ж». Достав из кармана брюк фонарик, он подошел к пристройке, нырнул в разбитую дверь и исчез. Матросы стояли и ждали. Кэмпбелл разглядывал полуразрушенное строение, будто видел его впервые в жизни. Замшелые камни и лишайник на проваленной крыше казались частью совершенного языка, который человеку дано понимать лишь в исключительных обстоятельствах. Изнутри не доносилось ни звука. Разговоров не доносилось даже с дрифтера. Единственные звуки издавали волны, накатывавшие на узкую полоску пляжа. Ш-ш-ш. Солнце, опускавшееся в свою пурпурно-серую постель, превратилось в полукруг. Вновь появился Дэвидсон. В его руке был небольшой коричневый кружок, висевший на шнурке. Другая рука тянулась к нагрудному карману. Он кивнул матросам. «Давайте». Кэмпбелл молча смотрел, как он разглядывает кружок и аккуратно записывает что-то в чистый бланк. Наконец Дэвидсон отложил кружок в сторону, присел и обтер руки сухим песком. Кэмпбелл беспомощно развел руками. «Не понимаю, сэр. Я старше вас, но...» Офицер поднялся на ноги и достал бутылку. «А у вас тут нет ясновидящих?» Кэмпбелл бросил на пристройку испуганный взгляд. «Не шутите так, сэр. Это недостойно вас». Дэвидсон оторвался от горлышка и взглянул на него в упор. Кэмпбелл рассматривал его лицо дюйм за дюймом, как только что пристройку. Затем отвел взгляд и снова взглянул на горизонт, где исчезало солнце, казалось, навсегда. Матросы вышли из двери. На носилках лежало тело. «Ладно, парни, тоже получите по глотку. Несите». Бережно ступая по песку, они двинулись к морю. Дэвидсон повернулся к Кэмпбеллу. «От имени этого несчастного моряка?» «Благодарю вас, мистер Кэмпбелл». Кэмпбелл с трудом оторвал взгляд от носилок. «Коварная штука этот спасательный пояс. Обнадеживает, когда ни о какой надежде уже и речи нет. Жестоко. Вам не за что меня благодарить, мистер Дэвидсон». Они вновь встретились глазами. Дэвидсон кивнул. «Возможно. И все-таки я вас благодарю. Не стоит». Матросы поднимали носилки на невысокий мол. «Значит, вам приходится делать это каждый день?» «Да, каждый день». «Мистер Дэвидсон», — Кэмпбелл замолчал, глядя в сторону. «Мы с вами встретились тут случайно, совершенно неожиданно, и вряд ли наша встреча повторится. Поэтому я хотел бы задать вам один вопрос, хотя ответ может оказаться неприятным». Офицер хмуро сдвинул фуражку на затылок. Кэмпбелл взглянул на пристройку. «Грязь, разруха. Стропила сгнили, крыша завалилась. Все возвращается в землю. Не верится, что раньше там кто-то обитал». На хмуром лице появилось озадаченное выражение. «Боюсь, я не совсем понимаю вас». «А эти бедолаги?» «В смысле, те, кого я...» «Жатва. Горькая жатва. Я не буду говорить о своих, так сказать, духовных воззрениях, но, прожив несколько дней рядом с останками этого несчастного, как вы думаете, мистер Дэвидсон, что-то остается? Выживает? Или это конец? Вот как пристройка?» «Если вы хотите спросить о Мартине, страдал он или нет?» Они помолчали. Солнце тонуло в море, словно горящий корабль, не оставляя за собой ничего, кроме похожих на дым облаков. «Да-да», — со вздохом кивнул Кэмпбелл. «Именно об этом я и хотел спросить». «Не беспокойтесь, вы же видели тело». У него не было времени даже скинуть сапоги. Конец книги.